не одобрил Эйгон и нового мастера над оружием. Сир Гаррет был искусным бойцом на мечах, но суровым учителем, что сполна изведали на себе отроки звездной вершины, которых он обучал. Нерадивым, по его мнению, ученикам он не давал спать сутками, брил им головы, сажал их в ледяные ванны и колотил. С королем, хотя тот проявлял очень мало усердия к ратному делу, он так поступать не мог. Стоило сиру Гаррету хотя бы повысить голос, Эйгон тут же бросал меч со щитом и уходил прочь. Единственной близкой Эйгону душой был, похоже, Гейман Сребровласый. Шестилетний паж не только наливал королю вино и пробовал его кушанье, но и ходил вместе с ним на уроки. Сир Гаррет, не приминув это заметить, попросил десницу сделать Геймана королевским мальчиком для битья, и лорд Пек охотно удовлетворил его просьбу. Кто же станет выгораживать шлюхиного ублюдка? С тех пор каждую оплошность короля наставник вымещал на его маленьком друге. Слезы и кровь Геймана сделали то, чего сир Гаррет не мог добиться никакими словами. Все, кто наблюдал за уроками, замечали, что король значительно преуспел, но нелюбовь его к учителю возросла многократно. Слепой Тайленд Ланнистер всегда обращался с королем уважительно, стараясь мягко направлять его, а не отдавать приказания. Анвин Пэк показал себя куда более строгим десницей. Юный монарх выводил его из терпения. Пэк относился к нему, по словам Гриба, скорее как к капризному ребенку, нежели как к королю, и даже не пытался постепенно приобщать его величество к управлению государством. Видя, что Эйгон замкнулся в угрюмом молчании, Пэк и вовсе оставил его в покое, призывая ко двору лишь в тех случаях, когда присутствие короля было необходимо. Тайленда Ланнистера, справедливо то было или нет, упрекали и в слабости, и в интригах. Иные даже почитали его чудовищем. Анвин Пэк, став десницей, вознамерился доказать, что он силен и несгибаемо честен. Этот десница не слепец, не калека и маску не носит, заявил он перед королем и двором. Эта десница, способная удержать меч. С этими словами лорд Анвин извлек из ножен и поднял ввысь свой длинный клинок. По залу пробежал шепот. Меч был не простой, а из валерийской стали и назывался сиротской долей. В последний раз его видели, когда удалой Джон Рокстон отбивал сым от людей Хью Молота в Тамблтоне. Септоны учат, что день отца наиболее благоприятствует судам и вынесению приговоров. Лорд Пэк объявил, что в этот день 133-го года все ранее осужденные понесут наказание. Давно пора очистить как городские тюрьмы, набитые до отказа, так и темницы Красного замка. В урочный день узников начали приводить или волочить на площадь перед воротами замка, где собрались тысячи горожан. Королевское правосудие исправлял свое дело в присутствии стоявших на стене мрачного короля и сурового десницы. Ему помогали Тессарио Большой Палец и прочие персты, ибо одному здесь было не справиться. Лучше бы его милость послал за мясниками на Мушиную улицу, замечает Гриб, ибо это была работа для мясников. 40 ворам отсекли руки, 8 насильников оскопили и погнали нагими с висящими на шее собственными срамными частями в гавань, где ждал идущий к стене корабль. Предполагаемому честному бедняку, говорившему, что зимняя горячка была послана людям за кровосмесительный грех дома Таргариенов, вырезали язык. 2 продажных женщин, заразивших дурной болезнью десятки мужчин, изувечили несказуемым образом. 6 слугам, обворовавшим своих хозяев, вырвали ноздри. 7, проделавший в стене дырку и подглядывавший в нее за хозяйскими дочками, лишился одного глаза. Далее настал черед семерых убийц, в том числе содержателя гостиницы, который еще со времен старого короля убивал и грабил тех постояльцев, что побогаче. Шесть других просто повесили. Ему же отрубили руки, сожгли их у него на глазах, выпустили кишки и лишь тогда вздернули. Напоследок приберегли трех тягчайших преступников, казни коих и дожидалась толпа. Первый был очередной возрожденный пастырь. Второй — капитан пенташийского торгового судна, будто бы занесший зимнюю горячку в Королевскую гавань. Третий — Орвилл, бывший великий мейстер, изменник, дезертировавший из ночного дозора. Ими занимался сам королевское правосудие сир Виктор Рисли. Проповеднику и капитану он отделил головы топором, но Орвиллу из уважения к его летам, высокому роду и долгой службе позволили умереть от меча. Праздник отца нашего завершился, и Десница остался доволен, пишет Септон Евстахий, уехавший в каменную септу лишь на следующий день. Хотел бы я сказать, что люди разошлись по домам, дабы помолиться и раскаяться в собственных прегрешениях. Но этого, увы, не случилось. Горожане, опьяненные кровью, хлынули в пивные, винные погреба и блудилища, ибо такова природа людская. Грипп рассказывает то же самое, но на свой лад. Посмотрев, как человека предают смерти, я напиваюсь и ложусь с бабой. Надо же убедиться, что сам-то я еще жив. Эйгон все это время стоял над воротами, не отводя глаз от кровавого зрелища. Словно восковая фигура, замечает Евстахий. Манкин вторит ему. Его величество присутствовал при казнях, как велел ему долг, и при этом как будто отсутствовал. Порой осужденные взывали к нему о милосердии, но он, казалось, не видел их и не слышал. Не будем заблуждаться. Сей пир нам задал не он, а Десница, который сам же и угощался на славу. К середине года новый Десница крепко зажал в кулак замок, город и короля. Народ утихомирился. Зимняя горячка прошла, королева Джейгера сидела у себя в комнатах, король Эйгон по утрам упражнялся с мечом, а ночью смотрел на звезды. За стенами королевской гавани между тем все шло хуже некуда. Торговля херела, на западе длилась война, голод и болезни терзали север, дарницы на юге совсем обнаглели. Лорд Пек пришел к заключению, что железному трону пора употребить свою власть. 8 из 10 боевых кораблей, заложенных сиром Тайрендом, были уже спущены на воду, и Десница решил для начала восстановить торговлю на узком море. Командовать королевским флотом он поставил своего дядю, сира Гедмунда Пека, закаленного воина по прозвищу Гедмунд Большой Топор. Таково было его излюбленное оружие. В кораблях сир Гедмунд, правда, мало что смыслил, поэтому его первым помощником Десницей сделал известного моряка-наемника Боба Неда, прозванного Черным Бобом из-за смоляной бороды. На ступенях к этому времени воцарился, мягко говоря, полный хаос. Рокалио Риндон, потерявший почти весь свой флот, все еще правил кровь камнем и несколькими мелкими островами. Тирашийцы уже готовились свергнуть его, но тут Лис и Мир заключили договор и совместно напали на Тирош, вынудив Архона отозвать свои корабли и мечи. Трехглавый союз Бравоса, Пентоса и Лората после ухода лоратийцев лишился одной головы, но пенташийские наемники держали все незанятые Рокалио острова, а бравосские корабли владели ближними водами. Зная, что Бравос на море не одолеть, лорд Анвин провозгласил, что задался целью покончить с пиратским королевством Рокалио Риндона и утвердиться на кровь камней с тем, чтобы никто впредь не запечатывал узкое море. В Флот Вестероса, состоявший из 8 новых кораблей и еще 20 галей с когами, для такой задачи был маловат. И Десница написал на Дрифтмарк лорду Алину, требуя отдать флот вашего лорда-деда под начало моему доблестному дяде, дабы он вновь открыл морские пути. Ален Веларион, не менее горячо желавший открыть их, как и морской змей до него, ощетинился и произнес: «Теперь это мой флот, и обезьянка Биелы больше достойна командовать им, нежели дядюшка Гедмунд». Противиться он, впрочем, не стал и привел для усиления королевского флота 60 боевых галей, 30 ладей и больше 100 когов больших и малых. Как только они прошли через глотку, сир Гедмунд прислал на флагман Алина королевы Рейнис Черного Боба с письмом, где тот назначался командовать всеми кораблями Велариона, ибо тут нужен человек с его многолетним опытом. Алин тут же отправил Боба назад с ответом: «Я бы вздернул его, да неохота хорошую пеньковую веревку на такую дрянь тратить». Зимой над Узким морем гуляют сильные ветры с севера, и флот проделал свой путь на юг очень быстро. С старта пришли для подкрепления еще 20 ладей под началом лорда Бриндемира Вечерней Звезды, а с ними неутешительные вести. Браавос, Тирош и Рокалио Риндон объединились и отныне будут править ступенями вместе, пропуская лишь те суда, какие Браавос с Тирошем сочтут нужным. — А как же Пентос? — спросил Ален. — Его в долю не взяли, — ответил лорд Бриндемир. — Треть пирога больше, чем четвертушка. Гедмунд Большой Топор, так страдавший от морской болезни, что моряки переименовали его в Гедмунда Зеленого, сказал, что об этом нужно непременно уведомить королевскую гавань. Лорд Бриндемир уже послал туда ворона, посему флот подождет ответа Десницы у Тарта. — Так мы лишимся всякой надежды застать Рокалио врасплох, — возразил Ален, но сир Гедмунд настоял на своем. На заре следующего дня Черный Боб разбудил сира Гедмунда и сказал ему, что весь флот Велариона ночью ушел. «На Дрифтмарк поди сбежали», — фыркнул Большой Топор, и Черный Боб согласился с ним, обозвав лорда Алина трусливым мальчишкой. Они глубоко заблуждались. Ален увел свой флот не на север, а на юг. 3 дня спустя, пока Гедмунд все еще дожидался ворона у берегов Тарта, среди скал и узких проливов ступеней закипел бой. Ален все-таки застал врасплох неприятеля. Верховный адмирал из Браавоса пировал с Рокалио Риндоном, полусотней своих капитанов и тирошийскими послами на кровь камни. Половину браавосских кораблей сожгли, потопили и захватили прямо на якорях. Без потерь тоже не обошлось. Дерзкий вызов браавосская парусная галея на 400 весел смяла полдюжины мелких велариановских кораблей и ушла в открытое море. Но Ален на флагмане устремился за ней в погоню. Не успела громоздкая галея развернуться лицом к врагу, как Рейнис врезалась ей в борт на полном ходу. Нос Алиного флагмана застрял в борту, по словам очевидца, как большой дубовый кулак, сокрушил весла вызова, повалил его мачты и расколол огромный драмон чуть не надвое. Когда Ален приказал своим гребцам отойти назад, в проделанную дыру хлынуло море, и вызов в считанные мгновения ушел на дно, а с ним и гордыня браавосского морского начальника. Победа Алина была полной. Потеряв всего 3 корабля, в том числе, увы, и верное сердце под командованием своего кузена Дейрона, потонувшего вместе с кораблем, он потопил больше 30 неприятельских и захватил 9 галей, 11 когов, 98 пленных, огромное количество еды, напитков, оружия и монеты, а в придачу слона, предназначенного для зверинца морского начальника. Все это лорд Виларион привез в Вестерос вместе с прозвищем «Дубовый кулак», который остался за ним до конца его долгой жизни. Когда он, поднявшись по Черноводной, въехал через речные ворота верхом на слоне, горожане стояли вдоль улиц десятками тысяч, а у ворот Красного замка его встречал сам король Эйген. В стенах замка все, однако, обернулось иначе. На пути к тронному залу король куда-то исчез, и Анвин Пек загремел с железного трона. «Ты что натворил, дурак проклятущий? Будь моя воля, я отрубил бы твою дурную башку!» Десница имел веские причины для гнева. Новоявленный герой, захватив богатую добычу и завоевав любовь всей королевской гавани, оставил Вестерос в сомнительном положении. Ни кровь-камень, ни другие острова он не взял. Рыцари и латники, потребные для такой атаки, остались у Тарта на других кораблях. Пиратское королевство Риндона, которое замыслил уничтожить лорд Пек, стало сильнее прежнего и уж вовсе не стремился десниться к войне с Браусом, самым богатым и сильным из девяти городов. — Вот чем ты одарил нас, милорд, — кипятился лорд Анвин. — Войной и слоном, — дерзко отвечал Ален. — Про слона не забудьте.